19.04 в Москве. Вы слушаете «Радио Спутник». Алексей Осин у микрофона. И в очередном информационном часе поговорим о развитии спецоперации на Украине в различных аспектах. В частности, об обменах потенциальных украинских политиков. На кого могут обменять Виктора Медведчука, или, по крайней мере, как того просит его супруга, о независимой политике Саудовской Аравии и ее возможном развороте в сторону России и Китая и других интересных темах. Ну, начнем все-таки с Мариуполя. В каком-то смысле город стал символом первого этапа спецоперации. Большая часть Мариуполя, в том числе завод имени Ильича, и морской порт уже освобождены от формирований националистов, которые стягиваются в район Азовстали. Вооруженные силы России и народной милиции ДНР выбили их из здания Краеведческого музея. Владимир Зеленский, между тем, сравнил Мариуполь с Иловайском, где во время боевых действий в 2014 году была взята в котел и уничтожена крупная группировка вооруженных сил Украины. О значении Мариуполя как раз сейчас мы с вами и поговорим. У нас на связи Александр Насович, главный редактор портала Рубалтик.ру. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, мы не говорим сейчас о военном, может быть, там, экономическом или стратегическом значении Мариуполя, а, пожалуй, о символе. Ведь в украинской благосфере сравнивали это даже с некими символами времен Великой Отечественной войны. Что для нас, и что для ДНР и ЛНР, и для российской спецоперации этот город и то, что там произошло?
Мариуполь – это давний символ. Это символ еще 2014 года, когда мы и войска ДНР и ЛНР дважды до него почти дошли и останавливали свое наступление, давая Киеву очередные шансы, очередные соглашения в Минске. Так что этот город с очень давней символической историей. Что он сейчас для России и, прежде всего, конечно, для Донецкой Народной Республики, это символ украинского неонацизма. И я думаю, что после военных действий он станет таким городом-памятником украинскому неонацизму. Все мои знакомые украинцы, которые из Мариуполя или у которых есть знакомые в Мариуполе, они все эти 8 лет рассказывали о тех зверствах, которые творили украинские нацбаты на территории Донбасса, которая осталась подконтрольной Киеву. И если уж мы говорим о символике, то этот факт должен в истории остаться, факт этих зверств. То есть суд над украинским неонацизмом должен проходить в том числе в Мариуполе. Музеи украинского неонацизма должны появиться в Мариуполе. То есть, как есть в Польше музей Холокоста в Освенциме. Вот я думаю, что музей Майдана, или, ну, о его названии там могут быть разные версии, но он должен быть в Мариуполе.
То есть, с вашей точки зрения, правильно ли я понимаю, что Мариуполь должен быть чем-то подобным Хатыни, Бабьему Яру и другим подобным вот символом Великой Отечественной войны?
Вот Хатыни – это очень точная аналогия. Да, то есть это террор против местного населения, который совершали украинские пособники Гитлера. Тут это даже еще более яркий пример, чем Хатынь, потому что это террор, который совершался против своего собственного населения. Население, которое не захотело быть подконтрольным майданной власти, которая выступила изначально очень умеренными требованиями регионального статуса русского языка и независимого налогообложения. То есть чтобы донецкие налоги оставались в Донбассе. А Киев, за что Киев пошел на них войной. То есть все эти вещи, они должны остаться в истории, безусловно, чтобы следующие поколения украинцев вообще понимали, ради чего была гражданская война 2014 года, борьба за Донбасс за освобождение и специальная военная операция России, которая происходит сейчас.
Глава ДНР Пушилин сказал, что все те, кто уже хотел сдаться, в частности, морские пехотинцы, уже сдались, а те, кто остался, они не желают этого делать и будут уничтожены. Вы как относитесь вот к подобным оценкам?
они объективны, Пушилин знает, о чем говорит, и боевики в Мариуполе, они сражаются до последнего, потому что понимают, что их ждет. У российской власти с 99-го года, вот с того времени, когда Владимир Путин пришел к власти, есть установка, что с террористами мы переговоров не ведем. А с первых же дней спецоперации было четко сказано, что украинские неонацисты – это те же чеченские боевики. То есть мы их четко отделяем от вооруженных сил Украины, к которым относимся, с подчеркнутым уважением, и ведем себя с азовцами, как с военными преступниками. Собственно, приговоры им уже давно вынесены. Следственный комитет России не зря все эти 8 лет занимался расследованием по преступлениям украинских национал-радикалов.
Раз уж вы провели такую аналогию, но мы помним прекрасно, что случилось с тем же Шамилем Басаевым и другими, Масхадовым и другими лидерами чеченских боевиков. Но вот часть из них, они все-таки попадали в плен, и, скажем, вот Салмана Радуева никто не ликвидировал, не убивал, его судили.
Ну, если боевики Азова предпочитают такой вариант, справедливый суд над ними, то, конечно, они должны сдаться. Но, с другой стороны, они должны понимать, что к ним не будет такого же отношения, как к бойцам ВСУ. То есть тех кадров начала спецоперации, когда бойцов ВСУ кормили, лечили, а потом отпускали по домам безоружными, с этими людьми быть не может. Потому что мы обрекаем мирное население Украины на новые страдания. Если эти люди после взятия в плен, если с ними будут обходиться гуманно.
Ну, и это правильно. Но вот пара заявлений Зеленского по текущей ситуации. Он сказал, что сравнил еще Мариуполь с 10 бородянками, и там припомнил все вот эти кейсы, которые уже были сейчас. Он сказал, что если военных в Мариуполе уничтожат, это поставит крест на всех переговоров. В том числе он еще и сравнил, как я уже говорил, Мариуполь с Иловайском. Может ли верховный главнокомандующий, с вашей точки зрения, вот так вот демонстративно себя вести, если крупные части его армии попали в столь, я бы даже сказал, унизительную ситуацию, если он сам уж так это сравнивает?
Зеленский пытается отмазаться в ситуации с Мариуполем. У него была реальная возможность отправить этим людям подмогу. И те же боевики Азова в своих заявлениях из подвалов подземелья Азовстали ему раз за разом об этом напоминают. И разгром мариупольской группировки, он неизбежно будет возложен на Зеленского. А его оппоненты внутри Украины, Порошенко, Тимошенко и прочие, они в этом отношении уже стоят на низком старте. Я просто вижу, как оживились парохоботы, которые уже готовы спустить на Зеленского всех собак. И в этой ситуации ему нужно сказать хоть что-то. И вот это вот заявление про вот эти предложения об обмене Медведчука на боевиков в Мариуполе, о мирных переговорах в ответ на отход от Мариуполя. Это все часть вот этой стратегии отмазки. При том, что, объективно говоря, Зеленскому выгодно то, что происходит в Мариуполе. Радикальные националисты все годы его пребывания у власти были главной угрозой его президентству. Потому что все на Украине помнят, что он пришел к власти как президент мира. Как президент, который обещал переговоры с Россией, который обещал мир в Донбассе. И все эти годы над ним висела угроза националистического Майдана. Поэтому тут у него чувствуется очень явный корыстный интерес в том, что эти люди в Мариуполе будут уничтожены. Он как раз открывает ему возможности для переговоров с Россией. Но, естественно, Зеленский никогда об этом вслух даже не намекнет. Поэтому ему сейчас нужны вот такие громкие жесты.
А разве начало спецоперации не обнулило эту ситуацию? И более того, поведение самого Зеленского, он же уже вот эти все свои обещания предвыборные закопал и перезакопал уже огромное количество раз. Что ему даст поражение всей страны, которая в какой-то мере все-таки сплотилась во время спецоперации? То есть там некое единение все-таки?
Да, обнулило, безусловно, но тут нужно понимать, что у украинских радикалов всегда повышенные запросы к радикализму власти. То есть для них любая власть недостаточно радикальна. И поэтому Зеленский, чтобы им угодить, все годы своего президентства кренился вправо. И Порошенко, об этом уже все абсолютно забыли, но и он в свое время считался недостаточно радикально антироссийским политиком. И отдельные деятели правого сектора, запрещенного в России, гостя, например, в Литве, в Польше, они публично в интервью говорили о том, что не готовят свержение Порошенко как агент Кремля, как недостаточно радикального политика. Поэтому угрозы над системными политиками, находящимися у власти в Киеве, со стороны радикальных националистов, она остается всегда. Потому что эти люди, в принципе, неконтролируемы. Это большая иллюзия, которая была еще у Януковича, которая привела его к политической гибели, что этих людей можно держать под контролем, что кураторы от СБУ могут с ними справиться. Нет, и поэтому украинскому вот этому политикуму, олигархическому, ему выгоден разгром Азов.
Ну, чуть-чуть немножечко сменим тему, хотя тема-то остается все той же. Президент России Владимир Путин подписал закон об штрафах и других мерах по отношению к тем, кто отождествляет роль Гитлера и советского руководства в ходе Великой Отечественной войны или Второй мировой войны, как угодно. Вот с одной стороны, представляется, что это такая мера, которая может чуть-чуть защитить наше информационное пространство, с другой, вне всякого сомнения, влияет на свободу слова. Как вы к таким вещам относитесь?
Ну, я когда соответствующий закон рассматривался в Госдуме, я публично говорил, что я выступаю против него, потому что у России достаточно объективного исторического знания и достаточно грамотных профессиональных ученых, чтобы отстаивать историческую правду о Второй мировой и Великой Отечественной войне, не прибегая к репрессивному законодательству. Это наши соседи, Польша, страны Прибалтики, Украина, вынуждены принимать подобные законы, потому что без них, без прямых репрессий, без угрозы уголовных дел за отрицание исторической политики, эта историческая политика разваливается. Она вся основана на мифах, на домыслах, на прямой лжи. А российская историческая политика, она основана на правде. Мы в самом деле разгромили нацизм. Коммунизм в самом деле не равен нацизму. Это очевидная глупость, которая легко опровергается на основании исторических фактов, на основании простой логики. Поэтому я не был согласен тогда и не согласен сейчас с таким законодательством. Хотя я понимаю, почему оно принимается. Да, безусловно, в той ситуации жесткого информационного противостояния необходимо обозначать идеологические рамки. И то, что коммунизм не может быть в России равен нацизму, а Советский Союз Третьему Рейху, это та красная черта, которую нужно прописывать. И в этом, конечно, этот закон, он оправдан.
Ну, тогда получается, что нет хорошей доказательной системы и достойных ученых у Израиля или в Армении. Ну, во многих странах же введено преследование, в том числе уголовное, за отрицание Холокоста или геноцида армян. Вот сейчас французы, да, у себя приняли этот закон по поводу геноцида армян, а отрицание Холокоста вообще во многих странах запрещено.
Я согласен. И это тоже аргумент к идеологии, о котором я упомянул. Но тут тогда нужно особо оговорить, что вот это запрещающее законодательство, оно не должно вести к расхолаживанию нашего научного сообщества. То есть если у нас принят закон о том, что коммунизм не равен нацизму, не может быть уравниваться с нацизмом, а Советский Союз с Третьим Рейхом, то это не значит, что нужно перестать копать историю Второй мировой и предшествующего исторического периода и выявлять историческую правду о тех событиях, которые научно обосновывают, что да, не равен. И да, СССР и нацистская Германия — это совершенно разные истории, которые просто преступно и абсурдно и глупо сравнивать между собой.
Я в данном случае не то, что с вами спорю, я скорее себе вопросы задаю. Вот смотрите, когда сейчас освобождают разные населенные пункты на территории, которая была подконтрольна ВСУ Украины, там, в частности, находят и учебники, по которым учили местных детей. И там как раз вот то, о чем мы с вами сейчас говорим, буйным цветом цветет. Вот об отождествлении и переписывание истории и так далее, и тому подобное. И мы теперь понимаем, что нынешнее, может быть, нынешнее упорство украинских военнослужащих и их вот такое отречение, если хотите, само, оно и базируется на том, что им много лет внушали именно то, о чем мы с вами говорим. Если у нас в стране то же самое будет, не приведет ли это к подобным результатам?
Такая угроза есть, и поэтому мы не должны делать ставку исключительно на репрессивные какие-то меры, отказываясь от исторического просвещения. Вот если говорить об украинских учебниках истории, то новые поколения украинских детей, хотя бы на освобожденной территории Херсонской области, нужно сажать за парты, показывать им эти учебники, показывать другие учебники, и пусть они хорошими учителями истории выясняют с помощью Гугла, с помощью Википедии, как оно было на самом деле. Потому что просто дать им другие учебники – это не вариант. И к России это относится в той же степени. Нужно долго, методично учить детей критическому мышлению, учить докапываться до исторической истины. Когда они своим умом до нее докопаются, то они без всякого соответствующего законодательства признают правоту России в исторических спорах с Западом, с Украиной и со всеми другими, кто ее сравнивает с Третьим Рейхом.
У нас просто, кстати, в стране уже в нашей действовало значительное количество некоммерческих организаций. И, ну, наверное, самый яркий пример вот этой работы – это случай с мальчиком Колей из Тюмени, по-моему, если я правильно помню, но
Из Оренгоя,
прошу прощения. Да, но вы же помните, да, что помню. Здесь такая тонкая грань, ну, вроде бы жалко людей, да, они пришли с оружием на нашу землю, но вот когда их показывают, мы сейчас вот спустя 80 лет видим этих униженных, голодных, холодных ребят, которые уже не представляются такими агрессорами. И вот на этом чувстве сыграли. Тут работа-то тонкая.
Сыграли, во-первых, на этом чувстве, а во-вторых, на то, что мы как-то, извиняюсь за жаргон, подзабили на этот момент. А в Советском Союзе, и, кстати, вот сейчас в Белоруссии, были специальные уроки антинацизма, целиком посвященные преступлениям нацистов на оккупированной территории Советского Союза. Было зачитывание протоколов Нюрнбергского трибунала. Был просмотр документальных фильмов вроде «Обыкновенного фашизма» Михаила Рома. То есть это было, короче говоря, оживление истории. То есть его привязка к исторической памяти. Те же самые встречи с ветеранами и тому подобное. У нас это тоже в свое время было, еще когда я учился, но сейчас со временем это уходит все дальше и дальше. И если мы не хотим, чтобы Коля из Уренгоя из единичного случая стал тенденцией, то нужно либо полностью сворачивать все эти некоммерческие организации, либо противопоставлять им серьезную образовательную политику в исторической сфере.
Ну, может быть, отчасти вот мой следующий вопрос, он тоже меняет тему, но относится к тому же самому. Один из наших, кстати, видных айтишников, Павел Дуров, который придумал сеть ВКонтакте, мессенджер Telegram, попросил не называть его российским миллиардером. Ну, если бы это было исключительным случаем, то ладно, но есть и другие примеры, их немало, скажем так. То есть вот в ситуации, когда люди успешные, люди, которые действительно своими мозгами добились многого, находятся в такой, вот, в такой позиции по отношению к России, даже просто просят не упоминать их происхождение. Вот как вы к этому относитесь?
Я к этому отношусь в зависимости от того, получают они российские государственные деньги или не получают. Про Павла Дурова я последние годы не слышал, чтобы он что-то сосал из госбюджета. И вообще, насколько я знаю, он находится за границей.
Да, в Дубае он живет, да.
Да, он сейчас вынужден лавировать, потому что его Телеграм, главный на сегодняшний день ресурс, это действительно свободная площадка. Я активно работаю в Телеграме. Я, в общем-то, могу судить хотя бы по сравнению, за счет сравнения с Фейсбуком, ныне признанным Россией, экстремистским. Однако, если Россию такая свобода слова устраивает, то на Западе у Дурова все больше и больше проблем. Его назвали чуть ли не первым номером в списке людей, которые угрожают свободному миру. Был несколько лет назад опрос экспертов по этому поводу, то ли Forbes, то ли на Bloomberg. Но, в общем, там от него требуют цензуры, и поэтому вот это заявление, что он не русский, не гражданин России, не российский миллиардер, оно одна из робких попыток хоть как-то этому противодействовать. В четной надежде, что его рано или поздно, что его не запретят рано или поздно в США и в Европе.
Да, но тут надо отдать ему должное. Там были требования с Телеграм что-то произвести. Он на все ответил... тоже цензуру, по-моему, ввести соответствующую. Он на это ответил отказом. Может быть, поэтому его, так сказать, и прессуют в так называемом свободном мире.
Да, вполне возможно. Сейчас Телеграм же, он реально становится угрозой для Запада. Не потому, что он пророссийский, он не пророссийский. Не то, что он прокитайский, он не прокитайский. А просто потому, что это свободная площадка, на которой нет модерации контента по идеологическому признаку, которая есть, например, в том же Фейсбуке, который, в общем-то, превратился окончательно в оружие, где контент... есть только тот, который удовлетворяет идеологии модератора. А Телеграм, он в этом отношении, он опасен, как опасна, в принципе, свобода слова как таковая. То есть, когда площадка, она не пророссийская, но, тем не менее, она допускает пророссийскую точку зрения. Это очень выгодная России позиция, на самом деле, если так подумать, очень блестящая. И получается, что когда есть свобода слова, то Россия в ситуации свободы слова выигрывает. Российская позиция. То есть ее аргументы доходят до аудитории, принимаются аудиторией. И, соответственно, Россия сейчас должна бороться не за то, чтобы там задавить, задушить, загнобить, заблокировать западные СМИ, а к тому, чтобы ее голос раздавался свободно наравне с голосом Запада. И пусть победит сильнейший. Практика показывает, что в таких ситуациях Россия оказывается сильнейшей.
Ну да, ведь история там Russia Today об этом говорит совершенно отчетливо. Но вы знаете, почему, как мне кажется, не закрывают Telegram? Потому что им в очень значительной мере пользуются и украинцы. Поэтому если нас лишить Telegram, там с западной стороны как-то попытаться это сделать, то таким образом от этого источника информации будет отрезана и Украина. И неизвестно, кому еще будет хуже. Вот такой феномен, когда действительно свобода слова в рамках вот мессенджера этого, она для всех получается. И опасно какую-то ветку отрубать, потому что и другая засохнет.
Да. Причем, что касается Украины, то тоже интересный феномен. А вот эти украинские телеграм-каналы политические, они действуют только на украинскую аудиторию. Я вот последние два месяца отчетливо изучаю, при том, что Телеграм в этом отношении абсолютно свободен, любой россиянин может на них подписываться, и при том, что большинство из них русскоязычные, они там называют русский язык там собачьей мовой, но тем не менее они на нем же и пишут, но тем не менее эти телеграм-каналы на российскую аудиторию особого влияния не оказывают. И наоборот, с украинской стороны раздаются требования о том, чтобы запретить в Телеграме всю российскую пропаганду. Это тоже интересное наблюдение для специалистов по массовым коммуникациям. Оно показывает, что вот эта оголтелость и зашкварность, она, как ни странно, отторгается той аудитории, которая не живет в соответствующем медиапространстве. То есть украинцы не живут в своей виртуальной реальности, наркоманской абсолютно, которые у них там сплошные перемоги, и они уже вот-вот будут брать Москву. Они это потребляют. А на российскую, на белорусскую, на любую другую русскоязычную территорию их ресурсы влияния не оказывают. Парятся в собственном соку.
Ну, тут, кстати, интересный феномен, и самоцензура тоже действует, потому что люди стараются отгородиться от негативной информации. Удивительно, но это так.
Это тоже правильное замечание, и тут как раз-таки обратить внимание, что Россия в этом отношении работает грамотно. То есть она информацию о специальной военной операции дает очень дозированно и старается не упирать на жесть в этих историях. Если вы посмотрите, например...
Александр, здесь я вынужден вас прервать. Простите, у нас новости. Мысль весьма интересная. Я думаю, что мы еще услышим в нашем эфире. Политолог, главный редактор портала Рубалтик.ру Александр Насович.